Денис Алексеев. Библиотека ароматов. Читает Ольга Живойкина. Глава первая. Герметичность. Воздух в библиотеке не просто очищался. Он был выверен на атомарном уровне. Здесь, в глубинах подвала старого здания, на окраине города, где время казалось застывшим в янтаре пыли и тишины, каждый вдох подчинялся строгому регламенту. Система климат-контроля работала с навязчивой точностью швейцарского часового механизма. 20 градусов Цельсия, влажность 45%, полное отсутствие посторонних примесей. Ни запаха сырости от древних кирпичных стен, ни металлического привкуса ржавых труб, ни даже того едва уловимого аромата человеческого пота, который неизбежно сопровождает любое скопление людей. Здесь пахло только одним — стерильностью. И еще старой бумагой, кожей переплетов и холодным стеклом. Элиас Вейн поправил манжету белой рубашки, затем тщательно натянул тонкие хлопковые перчатки. Ткань плотно облегала пальцы, создавая второй слой кожи, барьер между ним и миром. Он не любил касаться экспонатов голыми руками. Кожа выделяет жиры, соли, микрочастицы эпидермиса. Для обычного человека это незаметно, но для архивариуса запаховых воспоминаний каждое такое прикосновение было актом вандализма. Чужой запах мог исказить чистоту образца, внести диссонанс в симфонию законсервированных эмоций. Он подошел к столу из матового черного камня, на котором стояла герметичная камера. Внутри, на мягкой подушке из темно-синего бархата, лежала небольшая ампула из толстого боросиликатного стекла. Жидкость внутри имела цвет теплого меда с легким розоватым отливом. Этикетка, напечатанная на выцветшей кремовой бумаге, гласила: «Первая любовь. Субъект женский. 17 лет. Дата извлечения. 14 мая 2005 года. Интенсивность высокая. Стабильность критическая». Элиас включил запись. Голос его звучал тихо, почти шепотом, чтобы не нарушать акустического вакуума помещения. Сеанс консервации номер 4218. Образец подвержен деградации верхних нот. Наблюдается окисление эфиров. Требуется немедленная стабилизация. Он взял пипетку с длинным стеклянным носиком и осторожно, миллиметр за миллиметром, ввел иглу через резиновую мембрану пробки. Его движения были выверены годами практики. Дрожать было нельзя. Одно неверное движение, и хрупкий баланс химического состава нарушится. Воспоминание испарится, превратившись в бесполезный осадок на дне стекла. Элиас закрыл глаза. Ему не нужно было видеть, чтобы чувствовать. Он вдыхал воздух вокруг камеры, улавливая малейшие изменения. Сначала сладковатый, приторный запах клубничной жвачки и дешевого лака для волос. Затем сквозь эту подростковую шелуху проступало нечто более глубокое. Тревожное биение сердца, запах дождя, мокрого асфальта и нервов. Это было не просто воспоминание о поцелуе под подъездом. Это был коктейль из надежды, страха, отвержения и острого, почти физического ощущения бесконечности будущего, которое вдруг стало возможным. «Слишком много тревоги», — подумал Элиас. Он добавил каплю стабилизирующего раствора, смеси дистиллированной воды и нейтрального спирта. Жидкость в ампуле слегка помутнела, затем снова стала прозрачной. Розовый оттенок побледнел, став более нежным, менее агрессивным. Тревога ушла, осталась только ностальгическая грусть. Так было правильнее, так было безопаснее. Он запечатал ампулу сургучной печатью красного цвета, Воск застыл мгновенно, образовав идеальный круг с оттиском герба библиотеки, книги, обвитой лентой дыма. Элиас поставил флакон на полку в секторе «Юность». Рядом стояли сотни других таких же пузырьков. Первая дружба, первое предательство, радость от полученной пятерки, стыд за разбитую вазу, тысячи жизней, сведенных к нескольким миллилитрам жидкости, хранящейся в темноте и холоде. Элиас снял перчатки и положил их в специальный контейнер для дезинфекции. Его собственные руки были бледными, с длинными тонкими пальцами пианиста или хирурга. На них не было колец, часов или каких-либо украшений, которые могли бы накапливать запахи. Он посмотрел на свое отражение в темном стекле шкафа. Лицо спокойное, почти безэмоциональное, светло-русые волосы аккуратно зачесаны назад, серые глаза, в которых редко вспыхивал интерес, если только речь не шла о химической формуле нового аромата. Он любил этот порядок, любил предсказуемость. В мире за пределами библиотеки царил хаос. Люди смеялись слишком громко, плакали некрасиво, пахли едой, выхлопными газами, дешевым парфюмом и ложью. Они были нестабильны. Их эмоции были как открытое пламя на ветру, яркие, но быстро сгорающие и оставляющие после себя лишь гарь. Здесь же, в библиотеке, огонь был заключен в стекло. Он мог гореть вечно, не потребляя кислорода, не требуя топлива. Раздался звонок у входной двери. Элиас вздрогнул. Звук был резким, чужеродным, разрывающим ткань тишины. Посетители редко приходили без предварительной записи. Библиотека не была музеем, куда можно зайти посмотреть на диковинки. Это был архив, научное учреждение. Доступ имели только исследователи с соответствующими допусками или клиенты, желающие сдать или приобрести конкретный эмоциональный опыт. Он проверил монитор системы наблюдения. На экране в черно-белом зернистом изображении стояла женщина. Она была мокрая. Дождь за окном лил стеной, превращая город в размытый акварельный пейзаж, и она, казалось, приняла на себя всю ярость стихии. Ее плащ, когда-то бывший бежевым, теперь казался серым и тяжелым от воды. Волосы темные и спутанные прилипли к щекам. Она ни зонтиком, ни капюшоном, ничем не защищалась от ливня. Элиас колебался. Протокол предписывал игнорировать несанкционированные визиты после 18 часов. Но что-то в том, как она стояла, неподвижно, словно вросла в асфальт, глядя прямо в камеру невидящим взглядом, заставило его нажать кнопку открытия замка. Дверь распахнулась, впуская в прихожую порыв влажного, холодного воздуха. Вместе с ветром в помещении ворвался запах. Не тот стерильный, выверенный аромат библиотеки, а настоящий, дикий запах улицы. Озон, мокрый бетон, гниющие листья, бензин и... что-то еще, что-то горькое, травянистое, напоминающее полынь или свежескошенную траву на рассвете. Женщина шагнула внутрь, оставив на идеально чистом полу лужицу грязной воды. Она не извинилась, она даже не посмотрела на Элиаса сразу. Сначала она глубоко вдохнула, закрыв глаза. Ее грудь поднялась, опустившись с тяжелым вздохом. «Здесь пахнет смертью», — сказала она. Голос у нее был хриплый, уставший, но в нем звенели стальные нотки. Элиас нахмурился. «Здесь пахнет чистотой», — поправил он холодно. «И сохранностью. Прошу вас! «Не стойте на пороге! Вы нарушаете температурный режим!» Она открыла глаза. Они были необычного цвета, светло-карими, с зелеными искорками, как лесная подстилка, освещенная редкими лучами солнца. В них читалась усталость, но также и острый хищный интерес. Она оглядела прихожую, оценивая строгие линии мебели, отсутствие личных вещей, стерильную белизну стен. «Сохранность», — повторила она, словно пробуя слово на вкус. «Вы имеете в виду бальзамирование?»
«Я имею в виду архивацию», — ответил Элиас, подходя ближе, но сохраняя дистанцию.
Он чувствовал исходящий от нее запах сильнее теперь, когда дверь закрылась. Это был сложный букет. Сверху резкий, холодный озон дождя, в сердце горечь полыни и табака, в базе что-то теплое, живое, мускусное. Запах человека, который много бегает, много чувствует и мало спит.
«Чем я могу вам помочь? У вас есть запись?»
Женщина усмехнулась. Уголки ее губ дрогнули, но улыбка не коснулась глаз. «Записи нет. Меня зовут Лина. Лина Морозова. И мне нужно попасть в закрытый архив. Сектор «Утраченные формулы».
Элиас почувствовал, как внутри него напряглась каждая мышца. Сектор «Утраченные формулы» был легендой среди узкого круга специалистов. Место, где хранились рецепты ароматов, которые больше не существовали в природе или были запрещены этническим комитетом. Доступ туда имел только он, архивариус и совет директоров, который не появлялся здесь уже 10 лет.
«Этот сектор закрыт для посетителей», — сказал Элиас твердо. «Даже для сотрудников с низким уровнем доступа, тем более для случайных людей с улицы».
«Я не случайный человек», — Лина сделала шаг вперед.
Вода с ее плаща капала на пол, образуя расширяющееся пятно. Элиас поморщился, но не отступил. «Я парфюмер, бывший нос концерна «Эссенция». И я знаю, что у вас есть фрагмент формулы абсолюта тишины».
Имя прозвучало, как выстрел в тихой комнате. Элиас замер. Абсолют тишины был мифом, легендой о парфюме, созданном великим мастером Валентином Кроуном в начале прошлого века. Говорили, что один вдох этого аромата способен остановить паническую атаку, заглушить шум травматических воспоминаний, подарить разуму абсолютный покой. Но формула была утрачена вместе с исчезновением самого Кроуна. Остались лишь слухи и несколько разрозненных заметок в архивах.
«Это вымысел», — произнес Элиас, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. «Такого аромата не существует. Эмоциональный покой не может быть синтезирован химически. Это противоречит основам психообонятельной теории».
«Противоречит вашей теории», — возразила Лина, «или той догме, которую вы здесь охраняете, как дракон золота. Я видела ваши публикации, господин Вейн. Статика эмоций, миф о вечной стабильности. Вы утверждаете, что законсервированная эмоция мертва, что она теряет свою суть, как бабочка, приколотая булавкой к доске».
Элиас сжал кулаки в карманах брюк. Эта статья была его диссертацией, его кредо. Но она также была его защитой. Если эмоции мертвы, значит, они не могут причинить боль, значит, они безопасны.
«И что вы предлагаете?» — спросил он.
«Доказать, что вы ошибаетесь». Лина достала из кармана плаща небольшую записную книжку в кожаном переплете. Она выглядела потрепанной. Страницы были исчерчены заметками и формулами. «Или помочь мне найти то, что осталось от формулы? Я знаю, что фрагменты разбросаны по разным коллекциям. Я чувствую их».
«Чувствуете?» — Элиас поднял бровь.
«Запах имеет память, господин Вейн. И он имеет голос. И если прислушаться, ваш архив болен. Вы слышите это?»
Элиас прислушался. Тишина была абсолютной. Слышалось лишь тихое гудение вентиляторов.
«Я слышу только работу системы жизнеобеспечения», — сказал он.
«Нет», — Лина покачала головой, — «вы слышите тишину кладбища. Ароматы здесь задыхаются. Они хотят жить, они хотят быть выпущенными. И абсолют тишины — ключ. Не для того, чтобы успокоить мир, а для того, чтобы понять, почему мы так боимся шума собственных чувств». Она положила записную книжку на стойку регистрации, потом достала визитную карточку, простой белый картон, на котором черными буквами было напечатано имя и номер телефона. Никаких логотипов, никаких титулов. «Я буду ждать», — сказала она. «У меня есть 3 дня, прежде чем я уеду из города. Если вы передумаете, или если вы захотите узнать, почему ваши ампулы начинают терять цвет, звоните». Лина развернулась и направилась к выходу. Ее шаги звучали тяжело, мокро шлепая по полу. Элиас хотел сказать что-то, призвать ее к порядку, потребовать убрать воду, объяснить, что она не имеет права вторгаться в его пространство с такими абсурдными обвинениями. Но слова застряли в горле. Когда дверь закрылась за ней, отрезав шум дождя, в прихожей повисла тишина. Но теперь она казалась другой, не стерильной, не безопасной. Она казалась напряженной, вибрирующей, как струна, которую вот-вот заденут. Элиас посмотрел на лужу на полу. Капля воды медленно стекала с края плаща, оставленного ею на вешалке. Она забыла его или оставила намеренно? Он подошел ближе. От ткани все еще исходил тот самый запах. Озон, полынь, табак и что-то еще. Что-то неуловимо знакомое, будоражащее давние забытые струны памяти. Он взял визитку. Картон был шероховатым, теплым от ее пальцев. Элиас понюхал его. Запах кожи, немного горьковатый, смешанный с ароматом тех самых чернил, которыми было написано имя. «Ты пахнешь пылью и страхом», — вспомнил он ее слова, хотя она их не произносила вслух. Или произнесла? Он не был уверен. Но в воздухе, там, где она стояла, действительно остался след. След жизни. Хаотичной. Месси. Опасной жизни. Элиас посмотрел на ряды стеллажей, уходящих в полумрак зала. Тысячи ампул. Тысячи застывших моментов. И вдруг ему показалось, что некоторые из них, те, что стояли в дальнем углу в секторе «Утраченное», действительно изменили оттенок. Стекло казалось менее прозрачным, жидкость внутри более мутной. Он подошел к ближайшему стеллажу. Ампула с надписью «Радость встречи 1998» имела обычный золотистый цвет, но рядом, в секторе «Горе», одна из колб, содержащая потерю близкого, казалась тусклой, почти серой. Будто свет внутри нее погас. Элиас нахмурился. Это было невозможно. Климат-контроль работал идеально. Герметичность не была нарушена. Химический состав стабилен. И все же... Он вернулся к стойке. Взял визитку Лины Морозовой и положил ее в ящик стола. Затем достал журнал учета посещений и сделал запись. 14 апреля, 18:45. Посетитель. Л. Морозова. Цель визита. Несанкционированный запрос доступа к закрытому архиву. Статус. Отказано. Примечание. Оставлен личный предмет, плащ. Требуется уборка. Он написал «уборка», но знал, что не вызовет клининговую службу сегодня. Он хотел сам убрать эту лужу, хотел почувствовать запах ее присутствия еще немного, прежде чем растворители и дезинфекторы сотрут все следы вторжения. Элиас снял перчатки. Впервые за долгие годы он коснулся поверхности стола голой кожей. Холодный камень обжег пальцы. Он провел рукой по лицу, чувствуя усталость. Под глазами залегли тени. За окном гроза усиливалась. Молнии освещали небо, выхватывая из тьмы контуры городских зданий. Мир снаружи жил своей бурной, непредсказуемой жизнью. Люди бежали под дождем, смеялись, плакали, любили, теряли. Они пахли жизнью, а здесь, в библиотеке, пахло только прошлым. Элиас посмотрел на темное стекло окна. В отражении он увидел себя, одинокого, застывшего, безопасного. И впервые за долгое время эта безопасность показалась ему не даром, а клеткой. Он вздохнул. Воздух в легких казался сухим и пустым. Ему вдруг захотелось вдохнуть чего-то настоящего, чего-то живого, чего-то, что пахнет дождем и полынью. Но он лишь повернулся и пошел вглубь архива проверять показатели влажности, потому что так было положено, потому что порядок был единственной вещью, которую он мог контролировать. Однако, проходя мимо сектора утраченной формулы, он остановился. Дверь в этот сектор была массивной, металлической, с электронным замком. Элиас приложил руку к сканеру. Зеленый луч пробежал по сетчатке глаза, замок щелкнул. Он не вошел внутрь. Он просто постоял перед дверью, слушая тишину. И ему показалось, что из-за толстой стали доносится слабый, едва уловимый звук, как будто кто-то дышит. Элиас отдернул руку, словно обжегся, запер дверь и быстро, почти бегом, направился к себе в кабинет, прочь от этого странного, необъяснимого ощущения. Но визитка Лины Морозовой лежала в ящике стола, и запах полыни, казалось, проникал сквозь дерево, сквозь металл, сквозь стены, заполняя собой все пространство библиотеки. Герметичность была нарушена.